Чудесно, друзья, чудесно, замечательно. Итак, мы с вами, сегодня у нас какой там у нас уже? Уже 5 февраля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас тренинг выездной. Вся информация на сайтах openyoga.ru. Давайте-ка мы начнем с вопросов и ответов по йоге. И я бы хотел услышать от вас еще раз вопросы, которые нуждаются в освещении. Прошу вас, задаем. Есть ли такие вопросы или нет? Да, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Вот у меня такая работа, что я, в принципе, во время работы читаю мантры.
Ага.
И очень сильно концентрируюсь на ней. И могу ли я, допустим, в смысле разделения йоги и обычной жизни, как-то у меня так вот не получается, что я сначала сделал практику, а потом тут же я начинаю работать в этом же месте и читаю мантры. Угу. Вот где у меня начало практики?
Ну, это же не быстрые методы, это же не такие серьезные. Обычную-то йогу можно практиковать в обычном режиме. Это есть такие серьезные практики, где очень важный момент начала практики, собственно, и завершения практики. Вот. А если же это обычные практики, то, собственно говоря, такого жесткого разделения нет, поэтому никаких проблем. Так, друзья, там всех позовите, пожалуйста, а? Так, значит, друзья, давайте мы еще раз и еще раз. Студенты старших курсов, я призываю вас самым жестким образом соблюдать дисциплину. Если я буду ее нарушать, пожалуйста, ставьте мне на вид. Звоните, ищите, требуйте и так далее и тому подобное. Кто-то другой будет нарушать, точно так же ставьте на вид. Должны быть очень четкие график. Без четкого графика у вас никогда не пойдет пранаяма. Без пранаямы вы не наберете дополнительный ресурс такой психический для каких-то прорывов. То есть вот это вот смещение, знаете, это вот самая моя ненавистная тема в нашей стране раньше была, это перевод часов. Большего преступления против человечества, да, трудно придумать себе. Поэтому я прошу вас, знаете, есть такая богиня, богиня Кали, богиня времени. Уважайте ее, прошу вас. Уважайте. Я понимаю, бывают какие-то обстоятельства, которые заставляют смещать график туда или сюда. Но если есть возможность не нарушать, пожалуйста, не нарушайте. В этом отношении самые великие учителя – дети. Если есть дети, вы уже не сможете сместить свой график ни в одну, ни в другую сторону. Потому что дети ближе к природе, они просто проснутся, начнут плакать. Или играть, или спать захотят. Вот в этом смысле будьте как дети. Есть какой-то естественный ритм жизни. Я понимаю, в обычной работе его тяжело соблюдать, ну потому что много всего.
Вот ты сейчас нарушаешь сам регламент, сейчас мы об этом.
Значит, что? Ничего не слышу.
Но ты будешь сейчас говорить о том, как плохо опаздывать 2 часа и сместишь теорию.
Да, я смещу теорию, значит...
Я тебя вот останавливаю, как ты просишь.
Нет, друзья, вот это как раз мое время, я в это время могу излагать, Виконька, я могу в это время излагать любую теорию, в том числе и ту, которую считаю нужным. Почему? Потому что все-таки, друзья, я здесь определяю правила игры. И когда вы мне задаете вопросы там про чакры, мне не очень хочется на них отвечать. Но вот когда касается таких практик, связанных с рита-йогой, ну это основа всего. То есть ритм, есть привычка. Есть привычка, есть успех в йоге. Малейшее изменение туда или сюда, сбивается привычка, нет успеха в йоге. Вот, поэтому прошу вас, еще раз, я буду нарушать регламент, меня жестко поправляйте, очень жестко поправляйте. Иначе мы каши не сварим. Каши мы не сварим иначе. Так, чудесно. Теперь, Виконька, я знаешь еще, что хочу, чтобы мы внесли в регламент, слышишь? Мне нужно, чтобы начиная с этого семинара и на все последующие, каждый день была медитация «Да будут все живые существа счастливы». Надо, соответственно, перекроить. Да, может быть, с утра после вот, крия-йоги и так далее. Так, чудесненько, все, я высказал все, что я думаю по поводу. Значит, друзья, еще раз. Быть добреньким иногда самая злая вещь, которая есть на свете. Быть справедливо требовательным – это наш долг. У каждого из нас есть долг. У меня долг учить вас йоге и правильно вас направлять по этому пути. Я сам не учитель жизни, я сам не святой. Именно поэтому я и говорю, что если я сам буду что-то нарушать, пожалуйста, ставьте мне на вид. Не должно быть священных коров здесь. Я нарушаю какие-то принципы, поставьте мне на вид. Я сделал ошибку, найдите и укажите мне на ошибку. Не замалчивайте мои промахи. Лучше скажете вы по-доброму, чем кто-то оттуда по-злому. Прошу вас, это такие правила. Так, чудесненько, замечательненько. Итак, вопрос, да.
Можно, имеет ли смысл мантру разобрать по слогам, что какое значит, там какой-то приблизительный перевод для общей картины?
Ну, на самом деле, в качестве такого, как бы, хобби можно, да, но с практической точки зрения редко кто этим занимается. То есть, если вы занимаетесь такой, знаете, теоретической мантра-йогой, если вы там пытаетесь как-то связать действие мантры с действием той или иной чакры, то есть, какой там лепесток, где, чего и когда, то, конечно же, это крайне захватывающее получается исследование. Вообще, я вам должен сказать, такую тайну открыть, что когда начинаешь изучать те или иные тексты, те или иные трактаты, то как бы проваливаешься совершенно в другой мир. Там открывается настолько большой горизонт для сопоставления, исследования, размышления. А как там, допустим, та или иная форма с тем или иным слогом связана? Там, или та или иной слог с той или иной вибрацией, с той или иной эмоцией? Поэтому я вот просто по себе могу сказать, когда я в свое время этим занимался, я просто проваливался в это. Я, то есть, ни о чем больше думать не хотел. Я жестко нарушал регламент. Там мне надо уже чем-то другим заниматься, а я в этом. Поэтому дело это интересное, нужное, и в принципе можно это делать, но не для всех, потому что. Ну, вот это, знаете, примерно точно так же, как изучать ведийский язык. Вы можете изучать, значит, ведийский язык, язык вед. Но вы потратите много времени, и нужно ли вам это? Точно так же, как и санскрит. Потому что некоторые считают, что в обязательном порядке все должны знать санскрит. Не-а. Не должны. Вы же не будете профессиональными переводчиками. Нет. А для практики йоги, ну, достаточно, ну, там, слов 200-300, которые вы будете примерно знать, что означают. Но это основные термины, которые переходят из одного языка в другое без перевода. Такие как бхава, дхарма, кама, артха там, и так далее. Вот. Так, еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Вот кама, артха, мокша, мокша и самадхи, они чем отличаются?
Еще раз, кама?
Ну, вот он, четыре цели жизни, да, и мокша. Мокша – это не то же самое, что самадхи?
Мокша – это освобождение. То есть, когда мы с вами достигаем самадхи без объекта, то есть, это высший, как бы, если так грубо говоря, высший экстаз, то после переживания самадхи без объекта наступает состояние мокша или освобождение. То есть, когда больше нет никаких пут кармы, которые вас как-то, значит, сдерживают. То есть вы преодолеваете действия как благой кармы, так и негативной кармы. И как бы поднимаетесь над кармой вообще. Значит, поэтому, собственно говоря, как, знаете, ну, есть другое слово, скажем, нирвана. Тоже вы слышали, да? Ну, этих слов на самом деле в восточной культуре огромное количество самых разных, самым разным оттенком может быть, значение. Где-то, допустим, идет значение затухания. Ну, как высшее состояние, то есть, когда все беспокоящие тебя тенденции как бы исчезают, это такое раз равновесие, затухание и так далее, и тому подобное. Поэтому это вопрос терминологии, как что называть. А можно просто сказать просветление. Но кому как больше нравится. Замечательно, друзья, давайте еще вопросы, прежде чем мы далее пойдем. Да. Да, лучше поближе, чтобы было громко, все слышно.
Вадим Валерьевич, я помню на начальных этапах обучения, когда вот мы только начинали учиться в Астрии, нам сказали, что со временем каждому дают персональную мантру. То есть сначала у нас мантра группы, которую мы практикуем. Это действительно будет так, нам дают персональную мантру?
Ну, персональную мантру по желанию, в том плане, что если вдруг выяснится, что есть узконаправленный интерес в том или ином виде деятельности, да, и вы захотите, ну, грубо говоря, двигаться в йоге через, в первую очередь, там, реализации себя через какую-то деятельность. Ну, как я приводил пример, скажем, вы творческий человек, и поэтому, ну, неплохо было бы вам мантру Сарасвати практиковать. То по желанию, конечно, можно такое сделать. Но, опять же, в явочном порядке, то есть никто никого заставлять не будет, никто никому ничего навязывать не будет. Потому что, в конце концов, даже иногда вам кажется, что вам интересно что-то одно, а жизнь потом показывает, что вам интересно совершенно что-то другое. И очень бы хорошо, чтобы, ну, какая-то была доля вашего, ну, как бы, вашего личного волеизъявления, чем заняться. Вот так.
То есть, в принципе, сейчас пока, скажем так, универсальных мантр вполне достаточно для нас.
Да, тем более, что если вы захотите какие-то там действительно экзотически сильные мантры, то вы должны помнить, что есть такое джентльменское правило. Как правило, считается, что сперва надо общие мантры, устраняющие препятствия или чинящие препятствия. Например, мантры Ганеша. Затем мантры, дающие четыре цели жизни, например, Гаятри. Почему? Ну, потому что если там у вас хотя бы с одной с целью жизни будет плохо, вы на ней сконцентрируетесь и не будете думать ни о чем более. Затем очень бы неплохо мантры типа Махамритюнджая мантры, мантры, значит, устраняющие внезапную случайную смерть, потому что мы не знаем свои кармы. А после этого уже браться за какие-то узконаправленные и мощные мантры, например, там какую-нибудь Шривидью практиковать. То есть это общее такое правило, оно достаточно распространено, что прежде чем браться за сильное средство, ты попробуй все, ну, относительно простыми методами как бы решить. Вот так.
Спасибо.
Так, друзья, далее идем. У кого вопросы?
А есть ли разница же, кто-то дал мантру или ты там ее нашел, прочитал и стал?
Разница принципиальная, разница как земля и небо. Если вам посчастливится, что вы найдете где-нибудь учителя, который дал вам пробужденную мантру, вам дал пробужденную мантру, то вам очень повезло в этой жизни. Потому что действовать мантра начнет много-много быстрее. Если же вы сами нашли какую-то мантру и на свой страх и риск, или по своему желанию начинаете ее оживлять, то на это уходит, безусловно, гораздо большее время и усилий. А по этой причине получить мантру от учителя – это высочайший подарок в жизни, высочайший. То есть после этого все идет уже на ура. Ну или в противном случае действительно надо тратить достаточно много усилий и времени, чтобы самим пробудить мантру. Мантру можно пробудить, да, но вот вопрос в том, что сколько времени уйдет.
А что имеется в виду, если кто-то, допустим, пробудил мантру, и ее уже можно в пробужденном состоянии прямо передать?
Ну вот смотрите, аналогия следующая. Вы попали в лес, вам холодно, и вы хотите разжечь костер. Вы вспоминаете какие-то древние методы, что там, если палочку о палочку долго тереть или еще что-нибудь в этом роде, то рано или поздно вы можете там как-то там, высечь искру или еще что-нибудь сделать и получить костер. Да? Ну, там, две, допустим, деревяшки сухие каким-то образом долго тереть. Ну, представьте, вы там полдня будете, значит, это делать, сотрете себе все руки и так далее. А представьте, что кто-то пришел с факелом в руках и, грубо говоря, дал вам прикурить. То есть, как от огня зажигается другой огонь очень быстро. Точно так же мантра, пробужденная от одного человека, быстро передается к другому. А если же нет, то придется самому ее как бы пробуждать, зажигать. Ну, понятно, да, аналогия?
Да, она понятна, но вот те мантры, которые вы нам даете, вы же их сами практикуете?
Какие-то да, какие-то нет. Нет, нет, практикую, я все мантры практикую, но вы понимаете, да, то есть в каком объеме?
Да, но, то есть они уже пробужденные.
Ну, друзья, понимаете, вот здесь такой, знаете, вопрос очень такой деликатный. Если я скажу, что они пробужденные мной, значит, я великий учитель. Понимаете, да? Если я скажу, что я великий учитель, вы заподозрите меня в невменяемости. Понимаете, здесь есть такие вопросы, ну, на которые ну, никак не ответишь, ни туда, ни сюда. Нет, имеется в виду, что вы хотя бы этот импульс, который есть, вы подхватите и будете сами пробуждать. То есть имеется в виду, что все мантры, которые вы получаете, они не пробуждены. То есть вы будете их пробуждать сами. Ну, то есть... Вас учат просто вот эти две деревяшечки тереть. Но огонь вы получите где-то в тайне, сами, в месте, где там никто вам не мешает, никто не видит и так далее. Вот.
Вадим Валерьевич,
да.
А здесь получается какая-то немножко, ну, как бы, несвязуха. Ну, как это может быть мантра не пробуждена, если она получена, ну, как, услышана, да, великими учителями? Каждая мантра изначально, наверное, все-таки пробуждена. Может быть, вот носитель, человек, который передает ее, он теряет, ну, вот эту полноту, что ли?
Ой, это очень... Друзья, теория мантра-йоги одна из самых сложнейших в объяснении. Я вам не могу объяснить, я просто не знаю. Честное слово, не знаю. Мантра-йога – тяжелейшая вещь в объяснении. То есть как, почему некоторые мантры сразу же работают, и некоторые пробуждаются, некоторые передаются. Иногда бывает так, что через звено пробуждается. Человек дал мантру ученику, ученик ее практикует, а она у него не работает. Этот ученик дает своему ученику, а у другого она как начала работать со силой.
Дело не в мантре, а в человеке, который ее
практикует. Я не, вот, друзья, не спрашивайте, не могу сказать. То есть здесь может быть, знаете, вот смотрите, да, вот что самое страшное в открытом йога-университете. Вот. В чем самоликвидатор открытого йога-университета? Ведь есть знание йоги. Оно мне не принадлежит. А есть я, лично я, со всеми своими недостатками. И сейчас в вашей голове ассоциация «я и йога» одно целое. Но со временем, по мере того, как вы будете все больше и сильнее изучать йогу, вы поймете, что, в общем-то, я и йога – вещи разные. Что я всего лишь ретранслятор. Что рано или поздно вам надо будет выходить на первоисточники. И вот смотрите, какой следующий момент. Сейчас я для вас источник бхавы, вдохновения. Но в дальнейшем, когда вы столкнетесь со всеми моими недостатками в жизни, эти недостатки будут ставить под сомнение вашу бхаву. Вы будете говорить, ну вот, ВВЗ, раньше такой классный был, а теперь он сволочь оказался, да? Вот, и вот здесь есть такой очень тонкий момент, что действительно на первом шаге, это как влюбленность, понимаете, да, на первом шаге вы можете получить импульс бхавы от кого-то одного, но в дальнейшем бхава должна быть ваша личная, не зависящая от людей, не зависящая от открытого йога-университета, не зависящая от ВВЗ. Вот точно так же и в мантре. Иногда получается так, что вот этот вот импульс дается, и человек, который воспринимает, берет бхаву, и мантра сразу же загорается. А иногда бывает так, что человек берет мантру, но видит, мантра это мантра, а человек это человек. Две разные вещи. И тогда он сам начинает свою собственную бхаву давить. И вот, а вопрос бхавы внутренней, внутреннего отношения к мантре, это ключевой вопрос, пробудить ее или нет. Ну еще раз, это знаете, как вот во влюбленности. Мы влюбляемся в человека... когда через него светит абсолют. И нам кажется, что нет разницы между абсолютом и человеком. Мы влюбляемся в него. Но вот мы на нем женимся, вот мы какое-то время с ним прожили вместе. И потом мы видим, человек-то, собственно, самый обычный, а абсолют куда-то делся. И у нас приходит разочарование, а потом даже отвращение к тому человеку, которого мы любили до этого. И вот умные люди это понимают, поэтому ну, они как бы не склонны прыгать там от одного мужа к другому, от одной жене к другой. Вот если хотя бы один раз блеснуло тебе, вот там и копай. А будешь прыгать, там блеснуло, там, там, там. В результате здесь на метр прокопаешь, там на метр и там на метр. Нигде до воды не докопаешься. Вот точно так же и с мантрой. Точно так же и с учителями, которые передают мантру. Вот я встречал в своей жизни таких, знаете, ловеласов от мантра-йоги. Они так, пойдем к этому учителю, получим мантру. Приходят, действительно все получают мантру, им дают мантру. Они вместо того, чтобы ее практиковать в дальнейшем сами, они попрактикуют, практикуют, им надоедают. Нет, это не так. Пойдемте к другому учителю, там вот в тантрическом буддизме, говорят, есть там какой-то лама, вот он даст мантру, так даст. Вот они идут, этого ламу отлавливают. Лама бедненький дает им очередную мантру. Они тоже попрактикуют и бросают. Но и там бы потом рано или поздно бы загорелось. А так как люди, еще раз, люди непостоянные, люди, ну, изменчивые люди. Люди, ну как вам, ну люди пока еще демонстрируют, ну давайте вещи своими именами называть, скотство, просто скотство. То, ну что тут можно сделать? То есть, даже если вам дадут мантру, которая, собственно, чуть-чуть попрактикуешь, и она пробудится, да, вы бросаете. Приходит к вам человек в качестве мужа или жены, ну чуть-чуть ты над ним поработай, и он изменится к лучшему. Нет, мы ищем другого. То есть это вот эта общая жизненная ситуация. Или много людей, которые начинают какое-то дело, а потом бросают его, не доделав. Начинают другое дело и тоже бросают, не доделав. И вот, это, вот эти вот, знаете, как это, такие кузнечики по жизни. Конечно, они не получат успеха ни в чем. Ни в мантра-йоге, ни в жизни, там, ни в любви, там, вообще ни в чем не получат. Это будет вот это вот прыганье, прыганье по жизни. И с очередными провалами. Ну так мир устроен. Мир нас учит смирению. Вот если нет смирения внутри, ну ничего ты не получишь никогда. Конечно, мы все взбалмошные, конечно, мы все чего-то хотим. Мы хотим властвовать, мы хотим быть начальниками, мы хотим доминировать там и так далее. Я просто про себя говорю. Но потом ты понимаешь, что в этой жизни, только если нет в тебе смирения, то ты ничего не достигнешь. Халиф на час иначе. Вот, поэтому и с мантрой такая же ситуация. Как, почему, это какой-то вопрос, знаете, тонко-личностный. Вот оно должно сложиться, и внутренняя обхава, и снаружи какие-то условия. Вот оно раз, знаете, сложилось и все. Иногда, знаете, говорят, что чтобы ту или иную мантру пробудить, нужны те или иные астрономические явления. В частности, вот про Махамритюнджаю мантру говорят, что крайне полезно ее практиковать в дни солнечных и лунных затмений, особенно солнечных затмений. Причем дается такое указание, предписание, что в день солнечного затмения зайди по пупок в воду и практикуй, скажем, Махамритюнджая мантру ну, какое-то количество, ну, там, в какое-то количество времени, в течение затмения. И после этого возникают сиддхи или сверхспособности исцелять других, лечить других. Это для медиков очень полезно это самое. Дим, слышь?
Да.
Жди затмение.
Волны или частично?
Ну, умалчивает, трактаты умалчивают, я не могу ничего сказать. Да, так вот, все продумано, все четко. То есть, какие-то, может быть, еще внешние факторы позволяют твою внутреннюю бхаву, ну, как бы пробудить, проявить. Вот. А я, кстати, все думал, зачем в воду заходить по пупок? А потом мне рассказали, что, ну, вы же на затмение-то смотреть не будете, вы даже не узнаете, когда оно полное. Если вы посмотрите, сожгете себе эту, что там вы сожгете, в глазах, да. А и в древности был метод наблюдения за затмением. Вот мы наблюдаем через темные очки там, или закопченное стекло. Ну, понятно, не было, вот йог странствующий, где ему взять закопченные эти очки, да, стекло. Вот, а когда ты смотришь в отражение, то понятно, что как бы, ну, основная масса уходит света в воду, а ты видишь, собственно. Вот. И таких много нюансов. То есть, я помню, у меня был такой случай, достаточно такой серьезный. Мы с одной егиней отправили специально там место и время, когда она, ну, было такое специально солнечное затмение. А еще нужно было, там очень интересная практика такая была, надо было две пластины, одну золотую, другую серебряную. Ну, практика такая по оживлению мантр. И тоже, а там не было воды совершенно. Так пришлось с собой, знаете, что, бассейн тащить, бассейн. Это в горах было, да. Значит, развернули этот бассейн, налили воды, сели по пупу. Ну, такой детский бассейн, знаете, все вот детишки. Да, сели по пупок, значит, сделали эту самую, из, как бы, там, золото и серебро, это как бы, знаете, она аналог Солнца и Луны, что типа подобно тому, как затмение, то есть Луна на Солнце находит, также одна монета на другую. Вот, и помните, с ней практиковали мы, было очень-очень интересно, очень сильно. А потом, конечно, вот интересно, кстати, после потом, там так потом развернулось в нужную сторону все. Все как надо. То есть вот почему оно так произошло? То ли бхава? Ну, не знаю. Я вот не знаю. Не могу ответить. Так, ладненько. Еще какие вопросы?
А есть ли поле действия мантры?
В каком смысле поле действия?
Ну, например, та же мантра, устраняющая случайную смерть. То есть она только на меня действует или там на семью, на детей? Вот,
ну, мантры, как правило, имеют, да, действительно есть. То есть там, где живет великий Един, то место как бы благословлено, то есть как бы как вокруг себя действительно генерирует какие-то другие вибрации, в том числе и защищающие. Почему в любой стране, в Индии, там умные раджи всегда стремились, чтобы у них жили духовные люди на их территории. Это была косвенная как бы защита и помощь. Поэтому, если вы будете сами практиковать, безусловно, до известной степени это все будет вокруг вас. Вот. Так, еще вопросы? Так, одни и те же, да, да.
Сначала вопрос.
Да, хорошо.
Предыдущий вопрос, там, если мы мантры можем пробуждать, можем мы их цеплять, можем.
Что делать?
Усыплять, может быть, мы их можем. Ну, это так, это просто к слову.
Если богатство, слишком много. Прекратите.
Да, горшочек не вари. Помните, сказка была?
Нет, неосознанно. Почему? Не вот сознательно. А вопрос у меня конкретно какой? Вот.
Ну, я понимаю, о чем вы. Знаете, на самом деле ведь так и произошло в истории человечества. Ведь мы с вами говорим, скажем, на русском языке. Лингвисты вам скажут, что русский язык относится к группе индоевропейских языков. А туда же, куда входят и ведийский, и санскрит, более поздний язык. То есть был какой-то праязык. Он называется в академических кругах барейский язык или настратический, или другими словами северный язык. То есть вот так получается, что хотя нам ученые говорят, что вроде как люди от обезьяны где-то там в Африке произошли, да? То есть из Африки пошли куда-то на север. Но, допустим, другие исследования говорят о прямо противоположном. Во-первых, изучение языковых групп говорит о том, что импульс, первый импульс языка пошел с севера. Хотя, конечно же, это по времени несопоставимые вещи, когда расселялись там эти первые обезьяны человекообразные, да, и распространение языка, между ними действительно могут быть там промежутки времени просто колоссальные, да, но тем не менее... Культура шла, а если мы говорим про человека, мы должны говорить в первую очередь не про то, какие у него там кости или череп, в конце концов, сколько таких этих самых полудиких бегает до сих пор, этих по всяким, а мы говорим, если человек, это значит, ну, грубо говоря, какая-то культура. Так вот, культура перла, как ни странно, север. Или, допустим, следующий момент. Считается, сейчас уже расшифровали геном человека, на расшифровку первого генома ушло там что-то лет 10. А сейчас, друзья, за последние 3-4 года Современная наука сделала такой колоссальный рывок, а мы просто об этом не знаем, мы все сериалы по телевизору смотрим и криминальные хроники, да? Что в принципе расшифровать ДНК отдельно взятого человека можно за время порядка минут. То есть то, на что уходило 10 лет до этого, сейчас можно сделать там минут за 20. Там есть, правда, свои нюансы, свои оговорки, там, степень точности, там, ошибок и так далее. Так вот, считается, что самая последняя мутация, которая произошла в геноме человека, как раз вот относится, ну, может быть соотнесена по времени как раз вот с этим толчком распространения языков. А мутация это светлоглазость и светловолосость. Ну, считается, что вот, вот она последняя возникла. И поэтому вот когда начинаешь изучать вот эти все легенды о том, что якобы где-то на севере была працивилизация, которая потом рухнула, и как бы, ну вот, допустим, в культуре Греции это известная была цивилизация как Гиперборея, что якобы она где-то была на севере, и причем самое смешное, что где-то чуть ли не за полярным кругом, то, собственно, там оттуда пошел первый праязык. И по всей видимости, это был, если так, знаете, соотносить уже с мантра-йогой, это был действительно язык мантр. Но потом, по мере дробления и перемещения распространения, по всей видимости, все начали врать. И ну, действие мантр начало прекращаться. То есть, по сути дела, да, действительно, до нас что-то дошло, но до нас дошли мантры, которых кто-то сознательно выключил.
Усыпили,
да. Это очень хорошо с другой концепцией пересекается. Все, что я говорю, это, знаете, из серии, как бы таких, знаете, Остапа несло, да, то есть это предположения. Они, ну, их надо доказывать, там, обосновывать, но тем не менее, все равно вот сравните другую концепцию йоги рода. А в концепции йоги рода считается следующая вещь, что наши тела с вами нам достались от наших предков. А наши предки, согласно учению родовой йоги, ничем не отличаются от учителей и учительниц йоги. Получается, что мы получили совершенные тела, а мы сами пока еще скоты. Мы живем в совершенных телах, но степень нашего неведения такая сильная, что мы не можем воспользоваться всем могуществом, заключенных в наших человеческих телах. Точно так же и язык, которым мы пользуемся, он может содержать в себе колоссальное могущество, только наша глупость и тупость не позволяет нам. Как с этим, как к этому относились, допустим, древние брахманы в Индии? Очень просто. Брахманы относились следующим образом. Они максимальное внимание уделяли детям и культуре семьи. Ну, потому что если есть семья, то тогда дети растут культурные. А если мама и папа только и делают, что бегают и прыгают, как шудры, понимаете, да, то, понятно, дети растут, ну, то есть культуру очень тяжело передать. Вот почему аристократия в Европе была. Аристократия это в первую очередь вот культура наследования. Наследование, ну, каких-то ценностей выше. Потому что если нет, то ты начинаешь, там, не знаю, в подворотне играть с кем-то вообще не пойми кем, вместо того, чтобы что-то изучать. И вот, допустим, в Индии брахманы, они до сих пор сохранили вот это произношение мантр, до сих пор. Они знают, цитируют Ригведу полностью, целиком на память. Не по книжке читают, а на память. Почему? Потому что вот из поколения в поколение переносится это все. И когда ты приезжаешь в Индию, куда бы там ни попал маломальский приличный храм, тебя в первую очередь спрашивают, а какая твоя готра? Имеется в виду, ты помнишь своих предков, ты помнишь своих родителей? Или ты так, непонятно кто, Шариков, прыг-скок, прыг-скок? И это вопрос очень серьезный. Если ты не можешь ответить на вопрос, какова твоя готра, тебя учить никто ничему не будет, потому что ты не брахман. И ты не имеешь права знать йогу. Йогу имеют право знать только брахманы. То есть высшие касты. То есть и вот и получается такая ситуация, что если вы сохраняете культуру, то у вас мантры и слова остаются пробужденными. Если вы в скотство впадаете, то вы как бы закрываете мантру. Она перестает работать. Вот. Так, ладненько, еще есть...
Какова наша готра?
Что?
Какова наша готра?
Ну, кашьяпа считается. Был такой мудрец ведийский, кашьяпа. Да.
Хотелось бы какую-нибудь такую цифру, чтобы привязаться разумом на следующий вопрос. Вот я, допустим, хочу приступить к практике какой-то мантры такой, которая соответствует моей деятельности. Но до этого я должен на какое-то количество практиковать эти три мантры, которые джентльменский набор. Соответственно, мантру Ганеша я практиковал и увидел какой-то результат. Ну, считаю, что, в общем-то, наверное, для минимума хватит. А остальные две мантры, я вот не очень понимаю, какой можно увидеть результат, или просто нужно, допустим, там, ну, как вы говорите, каждый день мы 108 раз читаем, просто нужно там полгода практиковать, год или 10 лет, две жизни.
Ну, на самом деле, в некоторых текстах дается количество раз. Но это количество очень большое. Ну, тысячи раз. Ну,
давайте поделим.
Ну да, можно так, можно подойти с этой стороны, да, можно.
Мы же не знаем, чтобы просто...
Нет, опять же, что за мантры и для каких целей? Ни у кого нет Шива Самхиты текста. Моя мечта, чтобы у нас была походная библиотечка, чтобы каждый раз, когда мы где-то оказывались, у нас под рукой были тексты.
Порядок бы понять хотя бы. Месяцы, годы, что это?
Ну, в зависимости от того, какая будет следующая практика, понимаете. Это же тоже очень... Я же вам в первом приближении сказал. Ну, это индивидуально. Что за мантры, в какой последовательности и какая цель?
Начали с Ганеша, потом он догадает, и он может держать, правильно?
Для чего? А следующий какой этап?
Ну, что-нибудь уже оттуда.
Оттуда, откуда?
Истряды.
А? Ну, это, сразу скажу, это время, измеряемое годами. То есть это не месяцы. А вот уже конкретику это потом.
А одновременно не взять?
Ну, собственно, можно. Да. Так, сейчас, секунду.
Вот я просто слышу, что мы как-то хотим быстрее перепрыгнуть, да, в счастливое будущее.
Будущее,
да. Мы все знаем. Вот, соответственно, вопрос. Можно ли воспринимать мантру как волшебное слово такое? Вот ты его узнал там, тебе кто-то передал, или тебе учитель пробужденную мантру, и ты берешь там, какая у тебя карма не есть, ты сказал, ты ее зачеркнул, сразу просветленный. Ну это неправильно будет. Логически.
Я ничего не понимаю. В смысле, что значит зачеркнул?
Мантра является волшебным словом, которое может просто-напросто вот своим фактом ее произнесения человеком с полностью негативной кармой, получившим пробужденную мантру, дает возможность ему зачерпнуть эту карму.
Ну, это увязка мантра-йоги с карма-йогой. Такой вопрос, я так понимаю. Как увязывается мантра-йога с карма-йогой?
Можно получить.
Так, студенты старших курсов, что это я здесь все отдуваюсь и отдуваюсь, а вам на мое место садиться? Кто у нас? Аня! Готовы ответить на такой вопрос? Да, мантра-йога с карма-йогой. Ну, то есть, если злодей и негодяй будет произносить какую-нибудь мантру,
пробужденную,
то что из этого получится? Готовы ответить?
Несмотря на какое будет его намерение и как он ее будет произносить, в любом случае, даже если пробужденная мантра, если ей не давать действовать, то она не будет действовать.
Угу. А вот кто с аксиоматической точки зрения нам поможет? Кто?
Злодей, негодяй не получит такую мантру пока. Вот. У него, значит, хорошая карма.
Он подкупит. Я вот с товарищами встречался, тут говорю, ну что же вы, ребят, что же вы делаете там?
5-6 констант, значит, у нашего этого заклятого друга атомная бомба. Они говорят: Вадя, не волнуйся, если бы им нужна была атомная бомба, они бы ее делать не стали, они бы ее купили. То есть у них своя методология, да? То есть здесь та же самая ситуация. Можно купить мантру тайную.
Не, ну как, есть же мантра защиты от дурака, да? То есть как бы они не будут действовать. А если мантра прямого действия, значит она будет и у злодея действовать.
Ну представьте, злодей, мрачный злодей нашел мантру прямого действия.
Если злодей пробудил кундалини, то у него мантра будет действовать. А если не пробудил, то не будет.
Как вообще разрешить эту...
Ну, по логике, по логике, он просто ускорит свою карму, исполнение своей кармы.
Не обязательно.
Я только такую выберу.
Давайте, давайте, друзья, смотрите. На вот этом выездном тренинге это не должно быть такое вещание. Я такой умный гуру, а вы с открытым ртом на меня смотрите, значит, и ловите каждое мое слово. Моя задача пробудить ваши мозги, чтобы вы сами думали. Сами переоткрывали йогу. ВВЗ приходят и уходят, друзья. Открытый йога-университет остается. Я и йога это не синонимы. Я просто исполняю обязанности. Мне за это, значит, начальник деньги платит. За правильную работу. Но моя задача, чтобы вы сами научились думать. Даже если вы чего-то не знаете. Итак, у кого есть еще какие?
Ну вот злодей изменится.
Злодей изменится, да. Какие еще предложения?
Что будет со злодеем, я просто все про действие мантры. Просто...
Наверное, туда, камеру наверх, и пускай там стоит, я буду здесь бродить, ходить. Итак, что произойдет? Кирилл.
А как он может пробудить мантру, если он не очистил, допустим, когда он своим?
Дали ему.
Ну что ж ты, ну что, да,
что рожденную?
Нет, он может быть все равно надо сильнее, если ему дали пробужденную.
Если он обладает силой правдивого слова, даже если он злодей, мантра будет действовать.
Просто чтобы к этому подойти, уже внутри должны быть очищены все там каналы, все структуры.
Так нет, ну, просто все исполнится, что мантра делает, все исполнится.
Так, погромче, погромче и по очереди. Да, кто вот на место ВВЗ? Свято место пусто не бывает. Кто сядет и скажет нам? Друзья, сейчас будет, не будет по-хорошему, будет по-плохому,
давайте
в принудительном порядке.
Я просто попробую.
Да, попробуй.
Свое мнение, что если этот человек сам пробуждает мантру, только в таком случае она считается для него пробужденной, когда он сам ее пробудил.
Нет, подожди. Тебе могут подарить, знаешь, как огонь от огня, тебе могут подарить пробужденную.
Тогда я, наверное, здесь...
Сиди, ты на месте сидишь. Тебе очень скоро придется это место занять.
Не пугайте нас.
У каждого святого есть...
Почему? Нам дают какую-то передачу, но воспользуемся мы ей или нет, это уже как бы... От нас.
Друзья, если бы вы знали, знаете, вот, если бы вы знали кухню йоги, вот снаружи все так благостно, да? А какие жаркие, непримиримые споры иной раз внутри идут. Ну, знаете, так это, чтобы не рушить бхаву оставшихся людей. Как правило, это все кулуарно, чтобы никто не видел и никто не знал, и никто не слышал, да? Если бы вы знали, какие серьезные споры идут и дискуссии. Вот. Ладно, хорошо. Спасибо. Кто еще нам?
Я правда. Можно?
Да. Только представляемся сразу, чтобы мы запомнили, как кого зовут.
Дмитрий Жуковский, Готра, Калининград, Open Yoga University. Можно на примере Гитлера посмотреть такой момент. Наверняка это падла имела какие-то там варианты с мантрами, пробужденными. Раз...
Падла как-то это мягко, мягко еще. Что, по-доброму его мы назвали.
Раз понатворила таких дел. Вот, суть в чем? Да, мантра наверняка будет действовать, да, он достигнет каких-то высот, но к просветлению навряд ли он придет, потому что есть три закона йоги, которые должны выполняться.
Какие законы?
Непричинение вреда, не теряйте время понапрасну и откажитесь от страданий. Вот, соответственно, в течение там одной жизни можно что-то добиться, но насчет следующих никто ничего не гарантирует, что там будет дальше, и карма там уже все поставит на свои места.
Мы как раз говорим о том, что может ли мантра отменить карму. Бог с ним, он не просветлился, но
он не ставит задачи просветлиться.
Он освободился от кармы.
А разве может вообще что-нибудь карму отменить?
Мне спрашивают, может мат быть таким волшебным словом,
ну, не которое... может, значит.
Нет,
мы же
нет,
рассуждаем, вот дайте, как бы нам узнать, знаете, карму, что? Ой, со мной, мантру какую-нибудь.
От кармы, да? Дайте мне мантру от кармы.
Чтобы что-то получить, это значит, что по сути, да, незаслуженно получить. Если мы заслуженно получим, зачем нам мантру? Мы и так это заслужим.
Вот у меня есть мысль по этому поводу, можно я скажу? Группа 3, Елена, Международный открытый йога-университет. Мне кажется, здесь все зависит от человека, от его намерений, который берет эту мантру, принимает эту мантру. Если благие намерения и есть концепция непричинения вреда, изживается негативная карма, предыдущая его. Если же намерения дурные, то никуда он от этой кармы не денется. Вот у меня такие впечатления.
Может быть, даже
спровоцирует. Может быть, даже...
Ну, вот она
нет, подождите, ну что значит не сработает? У него, может быть, и будет какие-то в жизни изменения, потому что нет стопроцентных злодеев. Все равно где-то какие-то, я надеюсь, у человека есть какие-то проблески. Может быть, в каких-то благих вещах и будет, и харизма может у человека быть, и что-то там будет. Но вот если в большом промежутке времени рассматривать, то карму он свою не изживет ни в коем случае. Не будет такого. Мне так кажется.
Опять же, мантра же есть какого-то конкретного действия.
Как она сработает?
Ну какое действие мантры? Мантра есть действие. И применяется эта мантра с действием этой мантры.
Вообще отклонить уже этот вопрос. Вопрос стоял конкретно, злодей получил мантру. Что? Сработает она или нет?
Нет, вопрос стоял, живет ли, что будет с его кармой.
Сергей, ну, пожалуйста, вопрос. Да, сработает ли мантра, это не вопрос, она сработает. Мы про это говорили вчера и позавчера.
Мы говорим о карме, что
будет. Мантра сказать? Это как автомат Калашникова. Пробужденная мантра, она работает. Там, нажал на спусковой крючок. Но сможет ли она, да, без каких-то дополнительных усилий, там, времени, мгновенно, зачеркнуть предыдущую негативную карму этого злодея.
Михаил Осипов, группа ГОТРА, Международный открытый йога-университет. Но говорить о том, что вот какие-то глобальные события может один человек сделать на всей Земле, я думаю, что нельзя, потому что не бывает никаких хороших поступков и не бывает никаких плохих поступков. Также поступок и Гитлера нельзя рассматривать как отрицательным. Потому что, во-первых, этот человек, он просто спровоцировал какие-то явления, которые и так были готовы. То же самое и мантра, по-моему, она является инструментом в руках отдельно взятого человека. С помощью мантры мы можем какие-то негативные моменты заморозить, какие-то позитивные моменты лично для нас, лично для нашего развития мы можем усилить. А говорить о том, что мы как-то можем управлять всей землей или как-то что-то сделать такое ужасное или хорошее с помощью мантры, видимо, нельзя, потому что иначе, пожалуйста, вся Индия твердит мантры, и ничего особенно хорошего мы оттуда не видим.
Так они, может, не пробужденные в Индии, как попугаи?
Я думаю, что у них там разные есть, и пробужденные, и непробужденные. Все дело в том, что мы все варимся в каше майи. И реальность мы видим через пелену этой майи. У каждого своя реальность. И вот мантры мы можем как-то вот высветить, по-моему, через эту пелену, как ежик в тумане, увидеть что-то там такое. И лично для нас мы чего-то можем добиться.
Так
что будет с вашей кармой?
С нашей кармой будет очень просто. С помощью какой-то мантры мы можем нашу карму, просто вот эти негативные зерна, заморозить, а позитивные полить на них водичка, и они просто прорастут. То, что мы заработали, мы получим все равно. Потому что если шар толкнуть, и он катится, у него есть инерция. Пока он во что-то не ударится, он не остановится. То же самое и наша карма. Вот она есть, она катится. Мы ее должны или сжить, как-то или остановить, а все должны остальные разбегаться. И вот мантрой мы можем, как бы, вы знаете, как пускают такие вот, я не знаю, как этот вид спорта называется, когда по льду пускают вот такие вот кегли, да? И бегут вот за ними так раз, раз, раз. Вот мне кажется, мы мантрами можем так немножко, чтобы он туда тек, как-то его управлять.
Так, хорошо. Кто еще что скажет?
У меня такая мысль появилась, просто она немного очень незаконченная, что если бы кто-то пробудил мантру и нам ее передал, и это могло бы отменить нашу карму, то да, что как бы все, без кармы, весь мир достиг бы просветления просто через одного учителя.
А отмена кармы и просветление это не одно и то же.
Ну не просветление, но без кармы все бы, да, стали тогда.
Да.
Ну, в общем, карма. То есть да, это как будто, который вот достиг просветления, почему же он не просветлил всех людей?
Нет, дело в том, что никто не может нас просветлить, потому что у нас есть изначальная свобода. Если кто-то захочет нас просветлить, ну, вопрос, то это будет неправильно.
Отменит ли мантра, который карму, не другой человек карму?
Не отменит.
Ну вот какое.
Как бы все. Вот, да.
Не отменит, да.
Паш, а ты что думаешь на эту тему? Просветленный гуру.
Я думаю, что мантры создают для нас благоприятные условия. А работать нам надо непосредственно, выполнять свои обязанности, свой долг. Ну вот Ганеша мантра. Мы просим Ганешу устранить препятствия.
Правильно.
Гаятри мантра. Мы просим, медитируем на то, что Божественное Солнце прояснит наш разум. Ну, своими словами так. Махам рити умжая мантра. Мы просим защитить нас от неприятностей, от несчастных случаев, там, если так коротко сказать. То есть мы создаем благоприятные условия для работы с помощью мантр. А работу нам все равно нужно делать. Я
мы,
так
собственно
думаю.
Говоря, волеизлияем.
Вот про того же Ганешу. Вот мы всю жизнь громадили препятствия в своем пути. Там, до горизонта препятствий. И теперь мы Ганешу пробужденно от кого-то услышали. Все, да? Расставили все препятствия или как?
По одному. С каждым произведением.
Да. Международный открытый йога-университет, Софина Людмила, группа Готра, Санкт-Петербург. У меня такая мысль. Вот я недавно слушала лекцию по карма-йоге.
Чуть погромче.
И там говорится, что карма не передается и не отменяется. Над ней нужно работать. И один из путей, чтобы выйти из-за пределы кармы, это соблюдать принцип первый, второй. А если ты их соблюдаешь, ты уже не становишься негодяем. В общем-то, вот.
Так а если негодяй с намерением негодейства получил пробужденную мантру?
Он все равно ему нужно будет отработать карму. И чтобы ее отработать, нужно соблюдать в первую очередь первые два принципа.
Да не хочет.
Негодяй, допустим, хочет сделать нам что-то плохое. Допустим, он хочет там получить атомную бомбу. Ну, он может ее и получить с помощью мантры, но она
если не взорвется.
Она не взорвется, да.
Не взорвется у него в руках.
Да, или у него в руках, да.
Карма-то не отменится, он взорвется. Это может быть сработает, но карма-то не отменится.
Ну, у нас-то нет кармы взорваться на атомной бомбе.
Ну, значит, мы не взорвемся.
Мы не взорвемся.
Взорвется другой.
Ну, у того, у кого карма. Вот пазл такой, раз и все.
Куда вы знаете, что у нас нет кармы?
Ну, есть, значит, взорвусь. Ну, что делать?
Так, ну что, у кого еще? Что называется эти отличнички, ударнички. У кого еще? Да. Давайте размышляем, друзья. Мне не нужно...
Мне кажется, нужно проблему в задачу превратить, то есть надо более формализовать, то есть
да.
Какая цель у пробужденной мантры, то есть она действует на него или во внешнем мире, или и так, одна цель там у нее, у мантры или несколько. Допустим, что, ну, формализация такая, допустим, что мантра такая существует и дает отмену кармы или просветление с вероятностью 100%. Тогда он просто берет, хоть он негодяй, он произносит мантру и просветляется или отменяет карму. Другой вопрос, что существует ли такая мантра. Так потом, если она, например, лучше действует с вероятностью 50%, он может ее там 4 раза сказать, и, скорее всего, тоже просветлится.
Знаете, это мне напоминает этот анекдот, старый был, что мужик поймал эту золотую рыбку и говорит: знаешь, золотая рыбка, хочу стать героем Советского Союза. Золотая рыбка говорит: хорошо, замечательно, значит, щелк, значит, и мужик видит, оказался он в окопе, в руке граната, а на него едет танк. То есть, может быть, и мантра точно так же, знаете, так, начинаешь что-то это, она тебе дает возможность, что называется, проявиться. Ну, это шутка была. Так, давайте, у кого еще? Так, да.
Надо вот формализовать все.
Давайте что формализуем, да.
У кого?
Да, и что? Сереж, сюда, погромче, давай, формализуй погромче, чтобы всех захватила эта мысль. Друзья, думаем своей головой, думаем.
Ну, действительно, если про абстрактные мантры, тут, может быть, голова так немножко растекается по разным вариантам. Вот Павел вспомнил Ганешу, да, действительно, мантра, устраняющая препятствия прямого действия.
Нет, подождите, это не прямого действия мантра Ганеша, это мантра с защитой от дурака.
Я нет, так...
Например, она прямого действия.
Упростить ситуацию, да. Хотя...
Не, ну...
Ну, не совсем, да. Ну...
Прямого действия.
Ганеша плюс. Мантра называется. Ганеша прямого действия. Ну да, и соответственно, вот... Злодей, кто, неважно, любой человек всю жизнь строил свою жизнь так, что наворотил препятствий, горы, море. Получил эту мантру пробужденную. Значит, все, перед ним оказалась ровная, прямая.
Нет, никаких... а может быть наоборот, перед ним оказался бульдозер для того, чтобы разгребать эти горы.
Ну, бульдозер. Ну, он мог, как бы сказать, разгребать это сам, да. Теперь ему принципиально ничего не поменялось.
Как же не поменялось? Нет, в одном случае мантру вроде как кто-то, карму вроде как кто-то отменил, а в другом случае есть просто возможность
сильно облегчил.
Изжить ее быстрее.
Сильно облегчил его труд. Так бы он, скажем, там, киркой и лопатой бы, да, там, сколько-то жизней, да, а теперь у него там, не знаю, сколько сильный бульдозер, который... Ну, на порядке усилил его там возможности, да. Я говорю, принципиально это не меняет ситуацию. То есть он не заслужив, не искупив, не пострадав, получил преимущество по сравнению с предыдущим своим состоянием.
Если он получил, значит, у него все-таки это тоже заложено в карме. Правильно, если он получил? Такой. И тут, тут уже воля его, если воля это самое главное, теперь уже он может все изменить. Если он волеизъявляет эту мантру, дальше с ней работать, то значит все эти препятствия...
Я соглашусь, что есть вот этот вот момент, а как бы он получил, если он не заслужил ее получить? Вот, как бы это единственная вот лазейка, которая в этой ситуации сохраняет логику. Дает возможность сохранить логику. Либо, вот он должен, произнеся эту мантру, да, получить откуда-то за это такой пинок, чтобы лбом об все эти препятствия со страшной силой, пусть очень быстро, да, но пробить их. Но при этом получив все просто в экспресс таком варианте.
Так, ладненько, спасибо. Есть еще мысли?
Ну, ключевой момент воли, на самом деле. Там просто мы так ее ярко не озвучили. Воля того, кому
мантры действуют так, что карма отменяется, она может...
Нет, подождите, подождите, карма не отменяется. Вообще, карму может отменить
тот... Нет, не
отменяется, препятствия. Мы же говорим, что Ганешу плюс...
Нет.
Он может избавиться от кармы. Не то, что как бы, ну как, она волшебно растворится. Она просто, он ее отработает. Но в другом ракурсе.
Нет, нет. Друзья, давайте еще раз поставим действительно задачу и поразмышляем. Итак, злодей. Злодей. Начью. Начью. Точно, начью. Так, злодей. Кто злодей у нас? Ну, кто злодей?
Я злодей.
Да, вон, вон он, злодей. Дайте ему в руки нож. Нож дайте ему.
Нож врачу.
Да, нет, здесь, здесь же будет.
Здесь, Натя здесь.
Натя здесь будет, да.
Так, дайте ему нож в руки.
Нож, топор.
Топор. Атомную бомбу. Вон, атомная бомба.
А там лошадка была или уже нет?
Нож в руках врача превращается в скальпель.
Итак, злодей. Да, дальше. Сережа, дальше, дальше, описывай ситуацию.
Ну, куча препятствий у него, там горы. Вот.
Так, горы, вот давайте так, горы, кто горами будет?
Все там.
Не-не, кто будет персонально?
Штук пять можно посадить.
Так, давайте, пять человек здесь, сидим, горы, злодей там стоит.
Ты горой пошла.
Владимир Валерьевич, можно добавить моих коллег из Ананерпа, чтобы они манку принесли?
Да, коллеги из Ананерба. Кто знает, что это такое?
Не знаю, что
наследие предков. Поясни.
Ну, у Гитлера была служба, которая занималась оккультными там какими-то технологиями. Они там ездили в Тибет, в Индию, там что-то изучали. Вот. Ну, в общем, такие какие-то ребятишки.
Понятно, что может повесить, это все-таки его дихвина не так очевидна была.
Ну, давайте не будем углубляться.
Да, значит, Аненербе это была действительно структура СС. Как бы якобы изучала наследие предков, там очень много всего у них было интересно, в том числе действительно они экспедиции направляли в Тибет, искали, значит, этих самых потомков ариев. Так, Андрюш, ты будешь у нас представитель Аненербе. Ты в Тибете раздобыл тайную, эту, вот видишь, там список тайных мантр. Да. Значит, и вот ты идешь дальше. Да, с докладом и даешь злодею тайные мантры. Дальше, Сереж, что там?
Учитель.
Так, дальше, дальше.
А в ноги учителю. Он злодей не знает правил.
Владение нет, ты сам ни сном, ни духом что-то получил и прочитал вслух.
Нет, а у него намерения какие у злодея?
Как
нет, ну просто, у тебя злодей вообще, я такой страшный, ужасный. Нет, ну,
это же важно, это самое главное.
Нет, ну, чтобы ничего его не напрягало, не мучило, не тягощало его жизнь, чтобы все кармы не было.
Нет, в смысле, какой кармы не было, в каком направлении?
Вон там убийцы или
злодей. Нет, вот она его, вот смотрите, сюда иди, вот он ты, вот она его карма. Вот они, тайные мантры. А дальше что?
Его цель какая?
Цель какая?
Вот это все исчезло.
Не, ну а там цель была. Что значит исчезло? Что за этими горами?
Чего он идет-то? Я-то что?
Просветить-то что?
Почему он злодеет?
Ну не важно, какая цель.
Цель города.
Да почему тогда не важно?
Нет, ну...
А зачем он шел за мантрой? Он же какой-то
цель. И вот между целью и злодеем должны быть горы.
Да. А если горы есть, а цели нет? Да. Ну,
какая цель у злодея?
Быть счастливым и здоровым. Цель любого нормального человека.
Злодея. Цель любого злодея быть счастливым и здоровым.
Да. Найди мне такого, который не хочет.
У злодея хочет любовности.
Нет, и никакой ответственности за все, что он натворил в своей жизни.
Злодей хочет абсолютной власти.
Слишком абстрактно.
Ну, конкретно, он вот это препятствие, понимаешь?
Власти хочет.
Он и так от нас здоров, злодей бьет, если он туки.
Все животное. Нет у него никаких
твоих. Какой же я злодей-то?
А какие у него методы тогда, достижения этой цели? Методы какие?
Кусайте его там, царапайте изредку там, чтобы
последствия
его поступков мешали жить.
Не-не, подождите, карма бывает активная, бывает латентная спящая. То есть вот это сейчас латентно спящая карма.
То есть, чтобы она кусала, он должен идти в эту сторону, наткнуться на нее, и о, хватит, кусь, да. И только если он туда идет, а если он идет туда, там никого нет, никто его не кусает.
Ну, со всех сторон какие направления у Кармы?
Сергей, если он начнет читать...
Нет, ну извините, у него знаете, этот самый, как его, кто там у них, Гейдрих, да, или кто там была, правая рука. Это замечательный был, интеллигентнейший человек, играл на скрипке, спортсмен этот самый, кто он там, летчик был, совершенно замечательно в одном. Женщины обожали его, но при этом, при всем, вот устроил систему концлагерей. Тот же этот самый, как его, Гиммлер. Вы видели его физиономию? Вот все сходятся на одно, это физиономия интеллигентного школьного учителя. Белый и пушистый, да? Но именно он эту самую катавасию запустил. А знаете, что Гиммлер усыновил в Белоруссии мальчика? Усыновил в Белоруссии мальчика. Никто не знает об этом. Он приехал, он увидел мальчика, действительно, у него все родители погибли. Он его усыновил. И чего теперь? С одной стороны, концлагеря с миллионами убитых, с другой стороны, вот такой поступок. И как?
Он считал, что это его дух.
Что именно?
Ну, вот, концлагеря.
Вот, видите, опять же, мы подходим к очень такой ситуации, что кого считать злодеем, а кого не злодеем. Что является преступлением, а что нет.
Какими методами он идет к своей цели? Методы. Но опять же, цель. Тогда
Нет, во-первых, у него, давайте так, у него есть долг. Он может выполнять свой долг, и внешне будут говорить, у какой злодей, да? А он говорит, ребят, да что я могу сделать, этот долг? Я не могу его не выполнять.
Нет.
Ну вот мне говорят, ВВЗ, ты злой. Я говорю, да какой же я злой, я долг свой выполняю.
Мы запутываем ситуацию, да? Вот не было у него долга, он приносил вред, ну, не Дмитрий, да, а злодей, про которого мы тут в вопросе рассуждаем. Он приносил вред живым существам.
Я прошу прощения, за часами следите, а кто у нас ваша?
На то и не подолгу. По своему там незнанию, по своему желанию.
Вот вор, он идет воровать, потому что он хочет обогатиться за счет других.
Может, он сильнее своего хочет
там? То есть что он хочет? Он хочет взорвать там, отомстить кому-то, или что он хочет?
Он уже наделал. А сейчас отмутил?
Да, да. Просто конкретизирует.
Так, ладненько, время терять больше не будем. Запомнили граничные условия. А? Ну, где расписание? Где Вика? Где расписание? Вики, Вика пускай следит за расписанием, расписание дает, а вы следите за временем, потому что я время не вижу. Так, все, возвращаемся обратно, меняем тему.
Цена вообще поменяется? Че?
Нет, в смысле продолжение, но другое. Иногда, знаете, методом раджа-йоги очень полезно.
Поделимся со злодейством.
Очень полезно разыграть какую-то сцену, довести ее до кульминации и оставить ее, чтобы потом на досуге поразмышлять. Чтобы каждый из вас, прежде чем получить ответ, немножко сам свои мозги напрягал. Очень плохо, когда кто-то вам задает задачу, не давая времени подумать, говорит ответ. Это не педагогично. Таким образом, преподаватели йоги не сделать. Всегда должна быть интрига. Всегда должна быть задача или вопрос, которая сформулирована, но ответ на которую не да, не, ну, его нет, как в задачнике. И по сути дела, мы растем профессионально тогда, когда сами решаем задачи. Не кто-то за нас решает, а сами решаем, друзья. И поэтому вот со временем, я надеюсь, что в открытом йога-университете будет такой перечень задач, которые мы будем ставить перед студентами, такой, знаете, случай, да, но без ответа, чтобы человек, поразмышляв, сам вывел правильное решение. Еще раз и еще раз, вы должны учиться думать сами.
Просто сейчас каждый остался при своем мнении, вот и все. Из этого размышления, кто что высказал, тот при этом и остался. А надо как-то откорректировать. Скажите свое.
А теперь правильный ответ.
Нет, друзья, должно быть пройти какое-то время. Так как мнения прозвучали диаметрально противоположные, то если вы вменяемые, вы начнете ставить под сомнение свою точку зрения. А это сомнение будет стимулировать вас внутри пытаться оправдать свою точку зрения. То есть мыслительный процесс пойдет, и вы уже не будете так полностью уверены. Вы будете как бы сомневаться. Видите, а у меня другой.
Два шага назад.
У меня другой статус. Потому что если я скажу, ну раз ВВЗ сказал. А, знаю я вас. Не подумайте. Именно так и подумайте. Так, ладненько, хорошо.
Подальше немножко
поставь. Запомнили. И теперь идем далее. Итак, где Вика? Где расписание? Кто следит за расписанием? Нет, мне нужна Вика, и мне нужно расписание. Позвоните, пожалуйста, Вике. Ну вот я о том же. А где Вика? Так, а где расписание напечатанное? А почему у меня его нет под рукой?
Можно его сразу снять?
Нет, не надо, зачем? Что, да и второе, так хоть на двери есть, а так вообще нигде не будет. Итак, друзья, следующие вопросы, приступаем к обсуждению. Есть ли у кого-то еще вопросы, помимо того, что мы сейчас обсуждали, животрепещущие? Да. Кирилл. Вот опять же, ставлю тебя на вид. Ты отвечаешь за технику или кто?
У меня есть заместитель.
Кто заместитель?
Кто ближе к камере.
Кирилл, знаешь, вот с таким отношением к жизни ты никогда не станешь преподавателем йоги.
Спасибо.
Вот, поэтому, пожалуйста, давай, вот я у тебя уже... Второй... Нет, мы не теряем время, мы его экономим. Значит, давай так договоримся. Если тебе что-то поручили, да, то ты либо сам делаешь, либо назначаешь другого, кто за это отвечает. Друзья, я вас прошу, к сожалению, ну вот давайте мы немножко дисциплину. Если я буду себя вести плохо, мне ставьте на вид. Мне ставьте на вид, не стесняйтесь. Мне это нравится. Это меня держит в адреналине. Не дает моему скотству проснуться. Поэтому давайте так. Значит, все, чтобы четко. Итак, вопрос.
Вопрос по мантра-йоге.
Да.
Я вот читал книгу Хариша Джохари, перевод София, издательство. И там русскими буквами пишутся мантры, допустим, та же мантра Сарасвати, там биджа-мантра А и краткое М. Вот как это читается там, или КР и краткое М. Ну вот, я не понимаю, как его произносить, то есть... Крым или айм, ну то есть непонятно, оно как-то не...
Нет, ну Кирилл, ну знаешь, вот в твоем вопросе заключен уже и ответ. Есть книжка, которую переводило издательство София. Да. Я-то тут при чем?
Не, ну вы наверняка знакомы и наверняка знаете, откуда они, ну почему они вот так транслитерировали. И как оно звучит?
Нет, если бы я видел книжку, я видел действительно книжку, но не помню, чего она издательства. Если ну, я вот бы ее распознал...
Как, такая, как у вас книжка. Вот.
В смысле, как у меня? У меня такая была?
Да.
Откуда
да.
ты знаешь? Ты ее видел у меня в руках?
Да, да.
Ага, это другой уже разговор. Друзья, давайте так. Смотрите, ситуация следующая, что выходит масса книжек по йоге каждый год огромными тиражами. Примерно технология такая. На Западе кто-то выпускает на английском языке книжку. Ее берут и здесь переводят. Переводчики, во всяком случае, раньше были в своем большинстве абсолютно непрофессионалы. То есть до этого они детективы переводили и любовные истории, а тут вот, значит, по мантра-йоге трактатец подвернулся. Если, допустим, в научной среде, чтобы грамотно перевести книжку, там целые консилиумы собирают, как там то или иное понятие перевести, даже с английского на русский, не говоря уже с санскрита там на русский. Вот сейчас все очень дешево и сердито, быстро, то есть и без затей. Поэтому будьте осторожны с многочисленными книгами, тем более с многочисленными мантрами. Я встречал книжки не то что на английском и на русском, я встречал книжки на хинди и на санскрите, ну в смысле там мантры на санскрите, а книжка сама, где там были ошибки в мантрах. То есть наши друзья-индусы тоже иногда это того. То есть это в нашем представлении индусы, это все там академики, каждую букву там выверяют. Но знаете, там тоже такая очень интересная ситуация, что в тех кругах, которые ревниво оберегают знания, там, конечно, все четко. Но в основном публикуют все такие тексты около круги, зачастую вообще не особо разбираются. Вот. Поэтому очень часто встречаются такие как бы ошибки в мантрах. Иногда ничего страшного, вы помните, что там произношение написания может быть по-разному, это одно. Но когда там реально там выкидывают какой-нибудь слог или меняют местами, это уже совсем неприятно. Поэтому, что касается перевода и транслитерации, то есть тоже такая вот методика, как транслитерируются те или иные тексты. Ну, допустим, ну, знаете, вот если кто в школу еще раньше ходил, английский вы учили, вас, чтобы научить читать английские слова, сперва учили транскрипция, как читается. То есть приходилось два языка учить, по сути дела. Вот. Но это более универсальные какие-то знаки. Иногда и здесь также передаются. То есть, допустим, там, точечками или подчеркнутыми палочками имеется в виду, что там долгий звук, или заканчивается на «м», или в конце, если двоеточие, на «х». В общем, получается такая смесь. А что в этой в Софии, я, честно говоря, не помню там в отношении.
Ну, брать просто вот это,
если
вот
эти я видел
аудиозаписи,
сейчас,
да, которые сам Джохари записывал, просто вот так и произносить мантру, ту же мантру Сарасвати.
Приоритет имеет произношение, а не написание. Написать но можно
это,
как угодно.
Это не другая какая-то там биджа, айм, там непонятная, да? Вот так как он и произносит, айм и так и произносить, да?
Ничего я не понимаю. Еще раз сформулируй.
Ну, в произношении оно звучит «Аим». Вот, мантра Сарасвати. «Ом Аим Сарасвати Намах».
Да.
Вот. А в книжке там говорится, что это сокращенная форма, а есть еще длинная форма. Ну, в общем, какую-то вот напускает таинственность, что вот есть
да, и что?
«Аим», а есть «Аим». Вот есть ли действительно какие-то краткие формы «Бидж» там или что-то в этом? Вам такое...
Ой, да мне масса... Нет, давайте, друзья, все, давайте этот вопрос оставим, потому что он ни о чем. Надо видеть книжку, надо знать о чем. Ну, то есть я просто
вопрос
не могу.
Вопрос, получается, чему верить, глазам или ушам, да? В отношении мантр вроде
в отношении
ушам.
Мантр, друзья, запомните, раз и навсегда, в отношении ведийских мантр, в отношении санскрита, в отношении, ну вот, всего наследия древнего, приоритет звучания, а не написания. Из устно передавались знания, из устно. На ухо ученику. Поэтому написать можно все, что угодно. Но если есть аудиозапись, то, конечно, замечательная аудиозапись. Правда, конечно, у Хариша Джохри вот в этой аудиозаписи там, ну как, вот это такой, знаете, способ произнесения, не так, как в среде брахманов, которые каждую иногда букву очень четко произносят. Они очень красиво, четко говорят. А это такой, знаете, как бы тантрический способ произношения мантры, это когда вот это начинают бормотать под нос, и там ты с трудом можешь разобрать, что они говорят. И вот, кстати, в аудиозаписи у него, ну, ближе к этому произношению, чтобы непосвященный не услышал, что ты там какое заклинание сказал. Вот. Так, поэтому, если есть аудио, то придерживаемся аудио.
Вот существенный можно вопрос задать?
Какой?
Существенный.
Существенный, да. Хорошо бы выслушать существенный вопрос. Существенный. Да, а то мы до этого фигней всякой здесь. Да.
Ну вот вчера промелькнуло в лекции буквально одно слово о том, что не нужно ожидать или делать какие-то практики на результат. Вот я лично в своей практике стараюсь делать именно любые упражнения именно на результат. То есть если я делаю пранаяма-йогу, то я ожидаю, что после этого упражнения у меня будет больше праны, что я буду более живой, что я что-то во мне изменится. А вот вчера у вас проскользнуло, что, Боже упаси, результат, значит, главная привычка и вот регулярность выполнения практики. Вот вы не могли бы пояснить этот момент?
Ну, ко мне приходят и говорят: мужик, ты тут йогу преподаешь? Я говорю: да. А за сколько времени я достигну там самадхи, просветления? То есть вот за сколько? Ты гарантируешь, что вот, особенно я помню, у меня одно время такие, знаете, эти такие новорусские бизнесмены ко мне приходили, и вот они все требовали типа чистоганом, что ну ты скажешь вообще, когда ж там, ну знаете, вроде как мы занимаемся какой-то коммерческой сделкой, то есть я готов там вложить деньги, я готов столько подождать, но потом, чтобы результат был. А вопрос, какой результат? Результат в чем? Результат может быть... Как бы иногда бывает так, что чисто как бы тебе кажется субъективно, что результат есть, а объективно его нет. Ну вот эти многочисленные эти практики, там вот я слышу, там они все кундалини будят. Вот они там собрались все, попрыгали, подышали, каждого торкнуло. О, результат, меня там так торкнуло. Год проходит, спрашиваю, жизнь изменилась? Нет, не изменилась. Так может это был не результат, а гипервентиляция легких? Или еще что-нибудь. А иногда наоборот бывает, что делаешь, вроде внешне ничего не меняется, а потом по прошествию лет видишь, о, да, вот тут я стал более разумно себя вести, а тут вот у меня прорыв, а тут еще что-то. То есть поэтому иногда очень тяжело самому для себя выработать и придумать критерий результата. А уж тем более, если мы говорим про высший пилотаж в йоге, про какие-то там духовные свершения, открытия, когда майя с наших глаз сваливается. Потому что как только она сваливается, все по-другому. До тех, когда она есть, нам кажется, что результат должен быть такой, но это всего лишь действие той майи, которую мы хотим уничтожить. То есть получается, что в этом отношении иногда вот такая жесткая привязка, она тормозит все. Она все просто тормозит. И в этом отношении, если есть привычка, то получается следующим образом, что мы как бы... Ну, заведомо не ограничиваем себя какими-то концепциями. Мы даем возможность чему-то случиться. Вот пусть оно случится, и все. То есть не будем даже вникать, что, чего, как. Вот просто привычка, деда. Знаете, поступай как должно, и будь что будет. Вот. Поэтому... Конечно, хорошо было бы, если бы можно было бы вот так вот все расписать там по результатам. Ну, во-первых, это для каждого индивидуально, а для, во-вторых, мы можем просто нам казаться, что нам нужен тот или иной результат, а нам нужно что-то другое. Вот, поэтому здесь какой-то должен быть такой разумный компромисс. Конечно же, хорошо бы, если вы занимаетесь йогой, чтобы хоть что-то осязаемое в вашей жизни изменилось к лучшему, кто ж спорит. Но йога дает больше, чем мы способны пожелать. Вот знаете, есть такое положение. И всякое такое излишнее хватание не дает нам возможности получить большего. Вот. Так, ладненько. Какие еще вопросы?
А вот в связи с этим же вопросом.
Вот все, носом меня. Так, все вместе сказали. ВВЗ. Нет, так,
еще
ом.
2 минуты.
Стоп. Ом. ВВЗ. У тебя вышло время. Вот не стесняйся постоянно меня носом. Носом меня. Носом. носа. А где Вика?
Сейчас подойдет. Она просила начинать парную йогу.
Нет, просила начинать, так не пойдет. Значит, звонить ей, значит, давайте, у кого еще там вопрос?
Ну вот же вопрос.
Да, в связи с результатом вот из йоги обучения как раз. Результат должен быть, потому что когда только у нас есть результат, мы можем передавать эти знания или там открывать практику, да? А если у нас непонятно вообще, что такое результат, то как мы тогда можем определить, когда мы будем передавать эту практику? И еще такой момент. Если мы практикуем, например, одновременно разные там крия-йогу, мантры-йогу, да, и мы тоже не можем точно знать, от чего именно этот результат пришел? От крия?
Чисто от эксперимента.
А зачем?
От
зачем,
крия, да, или, да, от мантры? И вот что мы можем передавать? Крию передавать или
так,
мантру?
Так, друзья,
передавать?
Ну давайте по порядку. Значит, во-первых, в Международном открытом йога-университете студенты учатся для того, чтобы уметь преподавать 4 вида йоги. А именно, хатха-йогу, крия-йогу, мантра-йогу и пранаяма-йогу. Студенты открытого йога-университета при выпуске должны уметь провести презентацию или прочитать лекцию, что такое йога. Также они должны уметь прочитать лекцию по первому и второму принципам йоги. Они должны в первом приближении знать, чем занимаются еще 1,5-2 десятка других йог. В первом приближении. Но это вовсе не значит, что кто-то от вас может требовать каких-то там суперсвершений. У вас достаточно узкая задача. Поэтому, если вы там преподаете хатха-йогу, и от этого есть польза людям, кто от вас может потребовать каких-то других еще вещей? То есть, к сожалению, у нас в стране и за рубежом, Виконька, я сейчас уступаю тебе место, ситуация такая, что если ты преподаватель йоги, то ты должен знать все. Но это неправильно. Школьный учитель может преподавать физику, но это не значит, что он Эйнштейн. Понимаете, да? И вы тоже не комплексуйте по этому поводу. Вот вы подписались на такой объем знаний, передачи, на такую практику. Все, все, что выходит за пределы, мило улыбаетесь и говорите: ребят, извините, это уже вопрос к другим. Вот, так, Виконька, практика. А на оставшийся вопрос мы запомним, потом ответим.
Да, у нас сейчас будет практика парной йоги. Мил, я попрошу подойти сюда ко мне помочь. Мы встаем.